Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о человеке, который известен был на двух стезях. Во-первых, это известный историк начала 20 века, не менее того, известный общественный деятель, и двигался он по двум дорогам одновременно, и, может быть, поэтому в его жизни реализовалось народное правило: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. То есть известность его как историка постепенно росла, но высот истинного классика так и не достигла. Известность его как общественного деятеля росла, но, в общем, не принесла ему никаких великих и потрясающих своей славой должностей. Это человек, который везде был, во всем участвовал, со всеми знаком, везде он сделал свой вклад, но нигде ничего не сделал сам по-настоящему великого. Однако за ним осталось несколько замечательных исторических трудов и блистательные воспоминания. Они, пожалуй, прославили его чуть ли не больше всего. Итак, сегодня у нас в перекрестье прицела Александр Александрович Кизеветтер. В гостях у студии «Радио Вера» кандидат исторических наук, профессор университета имени Разумовского, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агейчева. Замечательный специалист по истории исторической науки в России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вопрос мой традиционно касается своего рода визитной карточки Кизеветтера. Я тут отчасти хотел отобрать у вас хлеб, поговорить о нем сам, но, может быть, из того, что я сказал, не складывается тот блиц-образ человека, который должен приходить на ум нашим слушателям, когда заходит разговор о Кизеветтере или начинается сетевая дискуссия. С вашей точки зрения, визитная карточка Кизеветтера – это что?
Дмитрий Михайлович, ну я вынуждена признать, что хлеб-то вы у меня отобрали. Весьма успешные и основные стороны личности и деятельности Кизеветтера обрисовали почти безупречно. Собственно, да, ваше определение – это есть его визитная карточка. Я бы здесь добавила только в дополнение к сказанному вами, что он еще и прекрасный объект для историографического исследования, потому что в судьбе Кизеветтера, как в капле воды, отражаются сразу же многие процессы в развитии исторической науки, и в этом смысле он очень удобен для исследования, для рассмотрения.
То есть такой идеальный тип, в судьбе которого есть шаблон, если угодно, судеб огромного количества людей, близких ему, подобных, знакомых, не так ли?
Ну, вот именно так. Шаблон, у меня тоже это слово на языке вертелось. Ну, эталон вряд ли, ну да, скорее шаблон, алгоритм.
Ну что ж, может быть. Человек-алгоритм, совсем неплохо. Запомним, что он носил пенсне, был бородат, был историком и общественным деятелем, и начнем все-таки говорить о нем не с конца и не со зрелости, а от истоков его судьбы.
А вот здесь тоже все очень интересно об Александре Александровиче Кизеветтере, потому что он такая фигура, я бы сказала, синтезированная и очень характерная для русской истории, потому что по отцу он из обрусевших немцев происходит. И помимо того, что из обрусевших немцев, там еще читается в его генеалогии очень интересное движение наверх, социальное движение наверх вот этих самых немцев, которые когда-то приехали в Россию. Если в Германии его прапрадедушка был кузнецом, то приехавший в Россию прадед был уже музыкантом и уже, между прочим, весьма популярным музыкантом. А вот отец Кизеветтера был уже не просто так, а выпускником Московского университета юридического факультета. И сделал очень неплохую служебную карьеру в России, потому что в определенный период стал заведующим архивом главного штаба, а еще через какое-то время работал в команде оренбургского губернатора.
То есть это высокопоставленный чиновник, но исключительно на статской службе, никакого прикосновения к военной среде.
В данном случае нет. В данном случае нет, но тем не менее то, что мы сегодня называем социальные лифты, было пройдено в этой части семьи Кизеветтера очень успешно и скорым шагом, я бы так сказала.
Ну что же, Простак из Тюринги через несколько поколений обернулся умником из Санкт-Петербурга.
Но там и материнская линия не менее интересная, потому что тоже вот по материнской линии Кизеветтер происходит из духовного звания. И среди его предков есть и композиторы церковные, и историк церковный есть, и довольно известный для своего периода. Так что семья в целом, в конечном итоге, вот в совокупности с предками и уже с текущим воспитанием, эта семья высокообразованная, понимающая значение знания, склонная к развитию в себе всякого рода культурных, религиозных, предпринимательских в таком вот служебном смысле начал. И я бы тут еще добавила один элемент очень интересный. Это связано как раз с музыкальными пристрастиями, а мы с вами уже поняли, что они имеются и по отцовской, и по материнской линии Кизеветтера. Еще и вот такая артистичность, которая по роду Кизеветтеру присуща и сыграла в его биографию не последнюю роль.
Да, он впоследствии любил театр, насколько я знаю, писал о нем довольно крупные труды. По материнской линии, насколько я помню, это был известный род священнослужителей Турчининовых, причем дошедший до довольно значительных высот, до протоиерейства.
Совершенно верно.
Если это, извините, пожалуйста, за грубость перевода, пытаться передать в статских чинах, то это что-то будет вроде церковного полковника. А если говорить о том, до какой степени Кизеветтеру повезло, ну что ж, ему создали с детства очень хорошую культурную среду.
Это правда, так оно и было.
Ну и, насколько я понимаю, учиться ему было удобно, а учился он хорошо.
И он очень рано определился по своим интересам, потому что, например, уже в гимназии с удовольствием читал сочинения Василия Осиповича Ключевского, и поэтому можно полагать, что он целенаправленно поступал и вполне осознанно не куда-нибудь, а именно в Московский университет, на историко-филологический факультет, и далее в развитии своего образования в конечном итоге пришел под руководство Василия Осиповича Ключевского и остался на кафедре по окончании университета и очень использовал активно сотрудничество с Ключевским, его советы, рекомендации, в том числе при выборе тем исследований.
Ну и надо сказать, что, опять же, сказывается фактор артистизма. Ключевский был художник слова. Кизеветтер старался быть художником слова. Из него вышел скорее, ну, своего рода историко-политический публицист. Но, тем не менее, тексты у него достаточно живые, и здесь рука мастера, его руководителя научного, сказывается. Учился Кизеветтер в ту эпоху, когда на историко-филологическом факультете преподавали корифеи, настоящие корифеи, было у кого поучиться.
Конечно, вот в числе этих корифеев был, например, Тихон Равов, который читал Кизеветтеру историю русской литературы. Среди этих корифеев были, например, такие известные очень исследователи, как Стороженко и Веселовский, у которых он слушал историю всеобщей литературы. Не кто-нибудь, а вот, например, Иван Цветаев читал лекции в Московском университете, которые Кизеветтер тоже с большим удовольствием слушал. Вообще, ну вот если разбавить филологов, которых слушал Кизеветер историками, то тут ведь и другие прекрасные имена возникают. Например, Фортунатов, известный мастер всеобщей истории. Ну а чего стоит, например, один из звезд тогдашних университетских, Виноградов, специалист по всеобщей истории, который тоже, кстати, отличался и артистизмом, и художественностью речи своей, и способностью вокруг себя собирать учеников как последователей своих, единомышленников, которые с трепетом относились к самому вот сюжету о том, что они рядом с Виноградовым оказались.
Ну, то есть, если я правильно понимаю, то Кизеветтеру повезло во второй раз. Высококультурная семья, среда и атмосфера, которая способствует развитию гуманитарных наклонностей в ребенке, а потом высококультурная университетская среда, которая способствует развитию творческих способностей во взрослом историке.
Но здесь надо сказать еще и о том, чтобы до конца были понятны эти случаи везения регулярные Кизеветера. Надо сказать еще и о том, что он сам был склонен к тому, чтобы входить в интересующее его сообщество и проявлял в этом смысле недюжинную энергию. Потому что, например, если он слушал Виноградова, то он непременно должен был войти в близкий к нему круг. И поэтому очень скоро после знакомства он, например, стал участником таких вот творческих, дружеских вечеринок на дому у Виноградова, где бывали очень разные люди, как ученики, так и корифеи исторической науки, включая все того же Ключевского, например.
Ну, прям как Павел Иванович Чичиков, очень общительный, обаятельный, предприимчивый человек. А сейчас, перед перерывом, я хотел бы, чтобы мы добавили немного цифири для наших уважаемых слушателей. Собственно, родился, начал учиться и завершил учебу. Обозначим эти цифры.
Ах, да, мы забыли с вами об этом сказать. Но Александр Александрович Кизеветер родился в 1866 году в Петербурге и в Праге в 1933 году закончил свои дни.
Долгий срок. А учеба в университете?
В университет он поступил в 1884 году. Затем был оставлен для подготовки к магистерскому званию. Ну и потом довольно долго писал и защищал магистерскую диссертацию. И чуть скорее, чем с магистерской, через некоторое время защитил докторскую диссертацию.
И все в университете.
И все в Московском университете, да, совершенно верно.
Исторический час на радио «Вера».
Сейчас мне хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и труды российского историка Александра Александровича Кизеветтера. И в гостях у нас замечательный специалист по истории русской исторической науки, профессор университета имени Разумовского, доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Агейчева. Дорогие радиослушатели, раз человек изготовился к тому, чтобы защитить диссертации, тогда защищали сначала магистерскую диссертацию, она была равна современной кандидатской, а потом докторскую, ну, значит, у него за душой есть уже научные труды, научное направление и научная специализация. Давайте поговорим о научных трудах Кизеветтера, где он был хорош, в чем он прославился или, во всяком случае, сделал крупный вклад.
Ну, вот здесь не все линейно и не все просто с Кизеветтером в том смысле, что готовиться к защите диссертации он начал под руководством, как я уже говорила, Ключевского, уже на третьем курсе университета. Собственно, Ключевский его выделил из прочих своих учеников, прочил ему хорошую карьеру, увидел в Кизеветре вот эту вот склонность к публичной деятельности, к чтению лекций, стремление Кизеветера стать по-настоящему хорошим оратором. Ну, короче говоря, выделил целую палитру качеств, которые сделали бы из Кизеветера прекрасного преподавателя Московского университета. И все бы здесь было хорошо, если бы Кизеветер, если бы не эта вот склонность Кизеветера к публичной деятельности, к узнаваемости, к вхождению в широкие круги самых разных, тоже узнаваемых и выдающихся людей. И поэтому, даже уже будучи приписанным к кафедре истории для подготовки к магистерской диссертации, он как-то очень увлекался просто общественной деятельностью.
Ну, про общественную деятельность поговорим позже. Все-таки, не торопясь, но он добрался до защиты, и у него вышло несколько крупных трудов.
А я вот здесь как раз и пыталась объяснить то обстоятельство.
Почему не торопясь, да?
Почему не торопясь, да. Потому что, вот, например, книга по магистерской диссертации, собственно, сама защита магистерской диссертации Кизеветера состоялась только в 1903 году. Здесь очень легко посчитать, если он окончил университет в 88-м году, поступив в него в 84-м году, и остался работать в Московском университете, и начал читать лекции, и к 98-му году, простите, получил должность приват-доцента в Московском университете, а вот магистерская диссертация только 1903 год. Причем до этого он вспоминал, что он 7 лет работал в архивах, и 3 года потом разбирал материалы, которые он из архивов добыл.
Ну, вот такую неторопливость должны были, как бы это верно сказать, очень сильно прощать его старший товарищ.
Ну, если он защитил магистерскую диссертацию успешно,
в конце концов,
значит, прощали и еще как прощали. Ну и вот тут вот обнаружился вполне его личный исследовательский интерес. Здесь у него тоже не все совпадает. Вот он, например, в университете лекции читал по русской истории XIX века преимущественно, по разным сюжетам. А вот индивидуальный исследовательский интерес сосредоточен все-таки на истории XVIII века. И вот эта первая работа, большая, как Ключевский говорил, капитальный труд у Кизеветера, тоже была работой по истории XVIII века, по истории самоуправления, называлась она «Посадская община в России XVIII столетия». Работа и в этом исследовательском интересе обнаруживается еще и, как бы мы это сказали, интерес к определенной специальности в исторической науке, а это было источниковедение. Архивные материалы, источниковедение, потому что прежде всего Кизеветер анализировал имеющиеся источники, документы, которые он добывал из самых разных архивов, самых разных учреждений Петровской эпохи. И вот он на основании этих документов, на основании очень сложного и комплексного источниковедческого анализа выяснял сразу же многие вопросы социального быта, финансового положения, вот этой структуры самоуправления, посадской общины, взаимоотношений самоуправления с государственным управлением и так далее. И вот у него получился тот труд, который вполне был оценен коллегами.
Ну, насколько я понимаю, он и в дальнейшем пошел по дороге историка русского города, причем в основном позднего русского города, города времен Российской империи. И его интересовала в наибольшей степени общественная активность, то есть не власть над городом, не его инфраструктура, а то, как проявляет себя общество в разного рода реформах, в самоуправлении и так далее, и так далее. То есть он идет и идет и идет по этой дороге дальше, продолжая то, что начал.
Я бы добавила еще и в связи с существующим законодательством. Вот его интересовало, кроме всего, еще вот это вот соотношение, идея, заложенная в законодательство, и реальное применение законодательства. Вот во время встречи его законодательства, то есть с реальными людьми. И вот с этой темой и этой проблемой связана и вторая, опять же, капитальная работа Кизеветтера, уже докторская его диссертация, которая была защищена в 1904 году, потом подготовлена, простите, а защищена, и книжка вышла тоже к 1909 году. И эта работа называлась «Городовое положение Екатерины II».
18 век, русский город.
Совершенно верно.
И опять же, вот это соединение власти, императорской власти, власти людей назначенных из Санкт-Петербурга и городского социума. Как он с ними коммуницирует?
Да, но здесь еще вот конкретно в этой работе Кизеветтеру еще было интересно понять подлинные, настоящие, ну, как ему казалось, идеи Екатерины. Вот что именно она закладывала в те законодательные акты, которые готовила, из чего они состояли, из каких источников законодательных, юридических, русских, иностранных, как сама Екатерина интерпретировала образцы зарубежного права, насколько, так сказать, ее интерпретация совпадала с тем, что было заложено, собственно, в эти образцы. И ему было интересно понять образ ее мысли. В этом смысле, что она думала, что закладывала, какие идеи, как она видела реализацию этих идей. И критики этой докторской диссертации, собственно, которая тоже была основана на очень серьезном источниковедении, говорили о том, что Кизеветтер даже сформировал собственные методы источниковедческого исследования, ну, так они определяли, научно-объективный метод.
Ну что ж, в своем деле он был, очевидно, хорошим специалистом. И, собственно, эти две работы, они подготовили выход главного труда Кизеветтера, который был посвящен городскому самоуправлению в России уже не только на пространстве XVIII века, но и на более широком пространстве. Через несколько лет эта книга выйдет, она, собственно, и составит ему имя. Ну и как преподаватель он ведь довольно много учебников сделал. Собственно, история России в XIX веке, XVIII век в истории России и так далее. Тут довольно любопытная деталь. Кизеветтер, как преподаватель, писал достаточно живо. Но учебники его не получили такой известности, как получили учебники того же Ключевского, учебники Платонова, учебники Виппера и так далее, и так далее. То есть, видимо, он в какой-то степени потонул в созвездии огромного количества талантливых университетских профессоров. Ну, а как в дальнейшем его научная судьба развивалась?
Ну, поскольку он очень много все-таки занимался вот этой самой общественной деятельностью, хотя не без кокетства говорил о том, что ему милее архивная историческая работа, но вот эта вот необходимость заниматься общественной деятельностью все портит ему в этом смысле. И вот в связи с этим он компенсировал недостаток оригинальной исторической деятельности публикацией статей по самым разным сюжетам, иногда локальным темам и не всегда, в общем, даже связанным ни с XVIII, ни с XIX веком. И у него есть серия сборников его статей, очень разных, в разные годы написанных, с сюжетами от, например, истории русской XVI века, до таких протяженных историй, например, по каким-то отдельным проблемам. Есть у него исторические портреты, это русские цари, например. Есть у него интерес к истории бунтов крестьянских. Вот у него есть статьи по, например, Пугачевскому бунту, довольно любопытные, в которых он позволял себе дискутировать с коллегами и с уже, собственно, признанными концепциями. Есть у него вполне себе оригинальный труд, по заказу, кстати, написанный 1915 года, о гильдии московского купечества, где он исследовал вот эту первостатейное купечество русское и приходил к выводу о том, что финансовые возможности этого самого первостатейного купечества очень влияли на политику городскую, государственную и так далее. Но вот я назвала сборники, говорила о сборниках статей, статей. Ну, тут можно, например, упомянуть исторические очерки, это сборник 12-го года, исторические отклики, сборник 15-го года, и уже еще один вот такой же сборник из старых статей, сочиненный, в эмиграции уже был опубликован в начале 30-х годов, «Русские силуэты».
Ну да, и надо сказать, что в Академию наук Кизеветтер попал очень своеобразно. Он ведь вошел туда в декабре 1917 года. То есть его общественника, социальные бури особенно не волновали на первом этапе. Он у них чувствовал себя как рыба в воде и даже возвысился.
Ну да, ему было интересно проявить себя.
Стал членом...
Составить себе известность в этом смысле, да.
Он стал членом-корреспондентом Академии наук под занавес 17-го года, вскоре после вооруженного переворота Октябрьского. Дорогие радиослушатели, мы рассказываем о человеке необычной судьбы, поговорили о его трудах, показали, насколько он хорош, как историк русского города. Ну, а сейчас перейдем к другой теме. Прежде того, я хотел бы напомнить вам, что у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго покидаем вас для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русской исторической науки, кандидат исторических наук, профессор университета имени Разумовского, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агейчева. И мы разговариваем сегодня об Александре Александровиче Кизеветтере. Человек, который покинул Россию на пароходе. Ну, до этого далеко, мы немножко вернемся назад. Итак, мы очень много говорили, что свою профессиональную деятельность он перемежал работой общественника. Человека, который, ну, в огромном количестве общественных организаций так или иначе участвует.
Да, и вот со всей очевидностью и определенностью его интерес к политической деятельности проявился уже в самом начале Первой русской революции 1905-1907 года. Во-первых, он обнажил, что называется, свои политические взгляды, вступив во вновь образованную партию кадетов. Ну, соответственно, был он умеренным западником, либералом, он уповал на движение России в сторону конституционной монархии, правда, надо сказать, что чуть позже взгляды его некоторым образом эволюционировали, и идею конституционной монархии он оставил и думал уже о парламентской республики в России как лучшем варианте исторического развития.
То есть он, можно сказать, на глазах левел и левел.
Левел и левел, но левее еще и делал партийную карьеру. Поскольку в партии кадетов, имея прекрасные навыки ораторские, он в ходе революции выступал в качестве партийного пропагандиста. То есть очень много выступал с речами политическими, был агитатором во время выборов в Государственную Думу и не только продвигал своих кандидатов, но, например, еще оппонировал другим партиям, октябристам в том числе, доказывая преимущество кадетов. И в конечном итоге во втором составе Государственной Думы тоже оказался депутатом.
Поучаствовал. Ну, а что тут скажешь? Профессиональный преподаватель, приват-доцент, профессор, человек, у которого умение выступать поставлено долгими годами выступлений перед студенческой аудиторией. Конечно, это идеальный общественный деятель для того времени.
Да, и как общественный, он иногда соединял таким заковыристым, я бы сказала, образом политическую деятельность с преподавательской. Но в данном случае речь идет о демарше, в котором Кизеветер в группе выдающихся и известных профессоров Московского университета принял участие. Речь идет о протестной такой отставке ректора университета Мануйлова в связи с политикой университетского правительства вот в 2010 году, когда большая группа из университета ушла, с ними был Кизеветер, и некоторое время, так сказать, Московский университет существовал без Александра Александровича.
Но он работал в университете Шанявского, по-моему.
Он ушел в университет Шанявского, где, опять же, были уже представители вот его круга, и хорошие его знакомые, и коллеги. Он работал в коммерческом училище, он ездил с публичными лекциями по стране.
Так или иначе, он занимал множество должностей, они по отдельности намного ниже, чем университетский профессор, но в совокупности не дают человеку пропасть, дают ему довольно приличный заработок.
Знаете ли, в определенный период вот все то, о чем вы говорите, начинает играть второстепенную роль, потому что, например, сотрудничество в университете Шанявского имело особое значение, потому что это был символ неповиновения, непокорности, демократичности. То есть это тоже давало определенные дивиденды.
Не столько демократичности, сколько либеральности, своего рода оппозиционности власти. Вот посмотрите.
Скорее так, да.
Мы тут без конца говорим правду. Ну, правду ли говорили, вопрос второй, но поза, которая выражала вот... выражалась протестной риторикой, налицо.
Ну, то есть реноме, которое было необходимо Кизеветру, он себе и формировал.
Но он был конституционный демократ, можно сказать, основного потока. Он врос в эту партию идеально.
Это правда. И он сохранял верность этой партии, собственно, до конца политической карьеры, пока она была возможна в России.
Он входил в огромное количество разных других общественных групп, в благотворительные, просветительские общества.
Да, это были общества грамотности, например, общество распространения технических знаний и так далее и тому подобное. Занимался программами для самоподготовки, списки литературы составлял. Вот как раз, о чем вы говорили, участвовал в подготовке учебников для самообразования. Ну, то есть это довольно широкий спектр деятельности.
Для меня всегда любопытно было, насколько точно совпало в истории страны ее великое унижение и великий успех Кизеветера. Март 1917 года он возвращается в Московский университет. Только что уничтожили монархию, только что, в общем, начался страшный марафон от одного социального катаклизма к другому, а Кизеветру, в общем, хорошо.
А он был в восторге от произошедшего. Он категорически приветствовал февральскую революцию, а ему монархия вообще не была интересна. Теперь он уже февральскую революцию как раз думал только о парламентской республике, и поэтому по мере возможностей входил в соответствующие организации, тоже вот как кадет, политические организации, которые, ну, должны были приблизить Россию к реализации его целей. Ну, собственно, это было продолжение и прежней деятельности политической, тут даже как-то особо выделять какие-то сюжеты, может быть, и не стоит. Но вот в университет, да, он вернулся, он вновь стал преподавателем Московского университета, и теперь уже, ну, как победитель там существовал.
Я же говорил вам, ну, что ты скажешь, он довольно долго работал в стране советов и занимал, в общем, довольно высокие посты, причем занимал их не только до октября, но и после октября. И его допускали, в общем-то, даже в государственный менеджмент с его знаниями, и, очевидно, полагая, что, ну, этот обратно не сдаст, потому что он вот весь в пятнах революции, он один из людей, которые ее приближали, И он, по идее, должен работать вместе с победившими левыми силами.
Дмитрий Михайлович, а вот у меня к вам есть один нехороший вопрос. Когда вы говорите «долгое время», вы предполагаете, это какое количество?
5 лет.
Но в 2020 году ему уже запретили преподавать в университете, как классово чуждому, и он вынужден был искать иные направления деятельности. Если говорить о подготовке специалистов, например, ну, его допускали только к частным консультациям.
Ну да, в смысле преподавания у него отрезали кое-что. Ну, например, публиковаться он мог и зарабатывать разного рода выступлениями тоже.
Да, публичные лекции он действительно читал, и он действительно ездил по разным городам страны. Он действительно, используя уже имеющийся навык, работал над программами все того же самообразования весьма себе интенсивно. Он это делал. Но он даже сотрудничал в кооперативном издательстве «За друга», которая специализировалась на вот такой вот литературе по самоподготовке, имела собственную лавку книжную, ну и, в общем, деньги какие-то таким образом тоже зарабатывал.
Помните, ему как чиновнику архивному не так уж плохо платили. Он занимался архивом ВСНХ, он заведовал одним из отделений Государственного архивного фонда РСФСР. То есть, в общем, не преподает, но, как бы это правильно сказать, в пределе.
Все правильно, но мы здесь с вами опять возвращаемся вот к этому нехорошему вопросу о сроках. Потому что, ну, уже с 21-го года его начинают очень так серьезно прессовать власти. Он все время находится в сфере внимания чрезвычайной комиссии. В конечном итоге его арестовывают, причем арестовывают не один раз. И все это заканчивается тем, что предлагают ему согласиться с тем, от чего отказаться нельзя, либо остаться в живых и на свободе, и альтернатива, и уехать из страны, либо, в общем, там второй сценарий не определен.
Ну, вот вопрос о сроках. В момент социального катаклизма 4,5 года – это много или мало? 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й – он все еще, в общем, в неплохом положении находится. Действительно, тучи начинают сгущаться в 21-м. Для таких времен это удивительная выживаемость.
Ну, здесь давайте скорее согласимся о том, что сроки – это штука индивидуальная для каждого человека.
Ну, может быть, он уже был в годах, все-таки напоминаю, родился-то еще при Александре II, и, наверное, для него это было не так-то легко, как для молодого. Но, в конце концов, ему предложили то, что впоследствии назвали философским пароходом.
Да, и очень неплохой компании. Он в конечном итоге в Германию отчалил вместе с этим пароходом. Сначала в Штеттин, потом начал искать себе пристанище в Европе.
Отметим, что это 1922 год. Большевики в этот момент избавились от той части интеллигенции, которая вроде бы не прямо враждебна, но и дружественной не является. Можно, наверное, сказать, что это интеллигенция либеральная. Пароход был ею набит, Кизеветтер был чуть ли не самый известный историк на этом пароходе. Там больше было философов, были писатели, общественные деятели разного уровня, разного сорта. Но по большому счету мы, наверное, можем говорить, что Кизеветтер там был одной из крупных, заметных фигур.
Исторический час на радио «Вера».
А сейчас мне хотелось бы напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы разговариваем о известном историке России начала 20 века Александре Александровиче Кизеветтере. Просвещает нас кандидат исторических наук, профессор университета имени Разумовского, доцент исторического факультета МГУ, Татьяна Владимировна Агейчева, блистательный специалист в сфере истории русской исторической науки. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что делал и что писал Кизеветтер на чужбине. Вот, как ни странно, среди огромного количества людей, сошедших с философского парохода, он оказался в числе редких персон, совсем неплохо устроившихся за рубежом.
Да, он довольно скоро осел, давайте так, это определим, в Праге. И это было, конечно, для вообще русского эмигранта этой поры большой удачей, потому что именно в Праге усилиями и по решению тогдашнего президента Масарика проходила так называемая русская акция. Масарик очень приветствовал русских эмигрантов и делал все для того, чтобы обеспечить им профессиональное применение, вообще вот создать условия для того, чтобы они в Чехословакии с комфортом устроились. Поэтому для русских создавались самого разного рода учреждения, научные, профессиональные и так далее. Кроме того, их принимали на работу в местные университеты. И Кизеветтер как раз оказался в числе тех русских эмигрантов, в которых Чехословакия была заинтересована. Поэтому он очень скоро, а мы с вами все время помним о его индивидуальных склонностях, о его умении входить в нужные компании, поэтому он очень скоро оказался членом или участником, или сотрудником, но едва ли не всех созданных в Праге, вот этих вот эмигрантских учреждений. Везде занимался разными видами либо общественной, либо культурной, либо научной работы. И более того, еще и умудрился устроиться на работу в Карлов университет и там преподавал.
Это чешский университет.
Да.
И одновременно он преподает в Русском юридическом институте и еще где-то.
Там позднее сложился еще такой русский исторический университет, архив русский зарубежный. Это тоже место применения Кизеветтера. Вот это называлось Русский заграничный исторический архив в Праге.
Арзия.
Да, и Кизеветтер очень много сделал для того, чтобы пополнять его историческими документами. И, кстати, там даже занимал такие руководящие должности. Возглавил совет в какой-то момент этого архива.
Русское историческое общество.
Русское историческое общество, совершенно верно, да, которое было организовано в 25-м году, и вот он туда тоже мгновенно вошел. Кизеветтера оценили не только в Праге, но, например, и в Югославии, где он получил один из высших орденов югославских. Так что он действительно неплохо устроился.
Он не бедствовал, это точно. А для него, может быть, переезд из Советской России был большим благом. То есть опасность над его головой исчезла, тучи грозовые рассеялись, а вместе с тем образ жизни, который вел Кизеветтер, позволял ему, в общем, поддерживать довольно приличный уровень жизни. Я понимаю, что русская эмиграция – это не кошелек с деньгами, но, тем не менее, вот на общем фоне Кизеветтер выглядел достаточно благополучно.
В целом это правда, но есть нюансы. Давайте так скажем, потому что настроение у Кизеветтера менялось. Вот в начале своей эмиграции он, например, вспоминал о своем существовании в России после революции как о тюрьме непрерывной. Он говорил: «Москва для меня – это как тюрьма, чуть проще, чем и чуть легче, чем Бутырки, но, тем не менее, все-таки тюрьма». И поэтому он уезжал из страны, несмотря на то, что отъезд его был вынужденным, ну, я бы так сказала, с легким сердцем. Но вот через некоторое время заграничного жития, в особенности после того, как он потерял жену, падчерицу, и, в общем, ему пришлось оплакивать уход близких, он как-то уже иначе несколько смотрел на Россию. Он говорил одному из своих коллег и друзей, он писал, например, что вот снится ему Россия, колокола, пейзажи, и как-то очень хочется вернуться. Ну, правда, вернуться не случилось уже.
Ну, то есть, чуть позже он бы отлично вписался в движение смены веховства. Ну, теоретически, конечно, у истории нет слагательного наклонения, но очень похоже, что он был бы, наверное, в этом ключе сторонником переезда обратно в Россию.
Как знать.
Ну, да, да. Он довольно много писал, и он написал за рубежом то, что принесло ему больше известности, на мой взгляд, чем его главные исторические труды, написанные в стиле строгой науки на территории самой России в эпоху Российской империи. Вот, собственно, русские силуэты и воспоминания – это ведь все работа Кизеветтера, который находится за рубежом в эмиграции.
Да, вот эти его воспоминания на рубеже двух столетий. По охвату хронологическому довольно обширные, потому что это воспоминания, собственно, от учебы его в Московском университете. И, конечно, это впечатление о преподавателях, которых он слушал, о компаниях, в которых он участвовал, об увлечениях, о театральных запоях, как он сам об этом писал, и о многом-многом другом, до, собственно, вот финальных эпизодов его биографии. Так что это тоже очень любопытный источник и по истории науки, и по истории революции, и по истории эмиграции. Так что здесь есть на что обратить внимание.
Ну, тут любопытна одна деталь, которая прославила воспоминания Кизеветтера. 1917 год. Он сторонник революции, противник монархии, кадет, который мечтает о том, что общество повернется в правильную сторону. Но про большевиков случилось другое. Но так невозможно было говорить в начале 17-го года, в первые месяцы. И, конечно же, вот этот рубеж, насколько я понимаю, Александр Александрович воспринимал, если не с восторгом, то с упованием. Вот перед нами открывается лучшее будущее. В дальнейшем, я извиняюсь, что открылось, то открылось. И в его воспоминаниях очень хорошо отражено вот совершенно благостное отношение к процессам, которые происходят в России, и к даже ситуациям откровенного применения насилия. Он старается смягчить в какой-то степени, вот немножко разбавить. Да, конечно, была кровь, но все это стихийность, все это, в общем, естественные слабости человеческой натуры, делали большое дело, да и, в общем, совсем немного народу пострадало. Все неправда, но написано человеком, который отлично обходится со словом. И бесконечное количество раз Кизеветтера цитировали вот именно то, что относится к социальному катаклизму, к 1917 году, к прилежащему времени и последующему. Он, ну, буквально разошелся на цитаты.
Ну, давайте друг другу напомним, что, конечно, все-таки Кизеветтер — это персонаж удивительный, который отличался на протяжении всей своей жизни удивительной способностью к приспособлению к обстоятельствам и выживанию, и получению максимума от любых обстоятельств. Это, во-первых. А во-вторых, справедливости ради. Давайте вспомним все-таки еще и о том, что, вот, например, в этот революционный период, если он с восторгом относился к явлениям и событиям февральской революции, то вот к большевикам еще на этапе февраля он доверия не испытывал никогда. И, в общем, он полагал, что это, конечно, такое насилие меньшинства над большинством в случае победы большевиков. Но здесь, опять же, вопрос спорный о большинстве, меньшинстве в этих страшных условиях. Вот, например, временное правительство имеет ли какое-нибудь отношение к большинству?
Ну, это вопрос о том, наши ли победили. И, кстати, давайте заранее договоримся о том, кого считать нашими.
Это правда. Но, тем не менее, вот ему приходилось, что называется, по ходу событий вносить коррективы.
Ну, впоследствии просто огромное количество людей его склада людей, которые либеральны были по традиции на протяжении многих лет, смотрели в сторону воспоминаний Кизеветтера и говорили, как ловко все он передал, очень точно, хорошо, и светлые страницы ожидания, и напряженная тревога, и разочарование, и уныние, и в то же время воспоминания о том, что все могло повернуться иначе. Он был, ну вот как елей на раны определенного круга общественных деятелей. Он говорил им, но в действительности все было не напрасно, и все было здорово. Жаль, потом слегка испортилось.
Ну, я соглашусь с вами, но если позволите, еще тоже добавлю кое-что. Ведь Кизеветтер, он вообще был человек образа. То есть он всегда формировал вот по жизни такую систему образов, в которую сам входил.
Но так же, как и учитель вот Ключевский.
У него был образ преподавателя. Это один образ. И это был один Кизеветтер. Образ политического деятеля, оратора, активиста общественного. И это другой образ. И то же самое с его историческими и иными произведениями. Политическими, общественно-политическими. Образ определенного исторического периода. Именно образ. Художественный, целостный, по правилам театрального искусства. Так что я думаю, что вот когда он в том числе и формировал воспоминания свои, вот эта тема образа была не последней. Ему нужно было оставить целостный, логичный образ той или иной эпохи.
Не только времени, но и себя в этом времени.
Совершенно верно. Такой художественный, обоснованный, фундированный, я бы сказала.
Ну да, наверное. Это презентация эпохи с правильной точки зрения и самопрезентация автора этого образа. Такая двойная работа, интеллектуально довольно искусная, до какой степени искренней и соответствующей истине, вопрос второй. Все-таки Кизеветтер, при том, что он источниковед, а это человека наставляет на соответствие истине, был общественный деятель, что, в общем, наставляет человека совершенно в обратную сторону. Ну, хорошо, хорошо. Во всяком случае, Кизеветтер не знал ужаса Второй мировой, и, может быть, для него, и слава богу, что он не вернулся в страну Советов, потому что там бы он узнал тоже много всякого странного и тяжелого. Скончался в 1933 году.
Да, в Праге. Похоронен на Ольшанском кладбище, и коллеги, прежде всего коллеги из Русского исторического общества, собрали средства для того, чтобы установить ему памятник, который сохранился, который существует.
Ну что же, ну, во всяком случае, человек крупный, для кого-то знаковый, занявший определенную нишу. Может быть, в академической науке он не до такой степени известен, а вот в сфере общественной, да, это величина. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне хотелось бы подытожить наш сегодняшний разговор. И зайду я немножко со странной, быть может, стороны. Понимаете, какая вещь? Университетский профессор – это определенный соблазн. Ему сама ситуация ставит серебряный голос. И он может этот голос честно использовать на благо студентов, может выйти на баррикады, может работать общественным деятелем, партийным деятелем, политическим. Ну и, кроме всего прочего, его ремесло требует того, чтобы он поработал бы еще и как ученый, посидел бы в архиве, от чего, собственно, Кизеветтер никогда не отказывался. И вот соблазн состоит в том, что это время, эти 24 часа в сутки, надо как-то поделить. И чем больше уйдет в общественную сферу, тем меньше останется для преподавания и науки. И речь даже не о том, как было тогда, в начале 20 века, а о том, что это вечная проблема для университетского профессора, который хочет, чтобы его услышали за пределами аудитории. Сколько отрезать на то, что ты делаешь не в науке и не в студенческой аудитории? вопрос, на котором мне хотелось бы остановиться, потому что ответ на него строго индивидуальный. А мне остается поблагодарить Татьяну Владимировну Агеичеву, которая водила нас по лабиринту судьбы Кизаветтера с такой страстью, и сказать вам две вещи. Во-первых, до свидания, а во-вторых, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».